الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، Остался последний хадис в этой главе, Баб Нузуль Иса бни Марьям, глава о нисхождении Иса, сына Марьям, в качестве того, кто будет судить и править согласно вероуставу, согласно шариату нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И последний хадис, который здесь приводится, Ибн Джурейч говорит, сообщил мне Абу Зубейр, что он слышал, как Джабир бин Абдилла говорил, ради Аллаху тааля анхума, Джабир бин Абдилла, сподвижник, сын сподвижника, что он говорил, «Самиату ан-набия саллаллаху алейхи вассалям якуль». Я слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил. То есть Джабир указывает, подчеркивает, что он слышал от самого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, эти слова. لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. لا تزال طائفة من أمتي. Все время будет оставаться группа из моей общины. يقاتلون, которые будут сражаться за истину, ради истины. ظاهرين, и они будут победоносны, они будут одерживать верх. Они будут одерживать верх Ильяйом Иль-Кияма, до судного дня. Потом сказал Фаянзилю Иса бну Марьям, саллаллаху алейхи вассалям, фаякулю амирухум, тааля салли лана. Затем снизойдет Иса бну Марьям, да благословит его Аллах и приветствует, и скажет тогда их амир, то есть амир мусульман, руководитель мусульман. Тааля салли лана. Идем и соверши намаз для нас в качестве имама, то есть руководителя нашей молитвы, нашего намаза. فَيَقُولُ لَا إِنَّ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْدٍ أُمَرَاءٍ تَكْرِمَتَ اللَّهَ هَذِي الْأُمَّةِ. Иса скажет, нет, поистине одни из вас амиры над другими, правители над другими. Это в качестве почета от Аллаха Субханаху ва Тааля для этой уммы. Важный хадис, последний хадис в этой главе, сказано «Ля тазалю тайфату мин уммати». Все время будет группа в моей общине. Сказано «таифа». Слово «таифа» указывает на то, что это немногочисленное количество людей, небольшое количество людей. Это подчеркивает, что «таифату мансура», вот эта победоносная группа, что это немногочисленная группа в общей массе. И речь идет об Ахлюль-Хадис, о людях хадиса и об ученых хадиса. Как на то указал имам Ахмад и как указали другие уляма, сказал Ахмад, «Лям якун Ахлюль-Хадис, фаля адрей манхум». Если это не Ахлюль-Хадис, если это не люди хадиса, если не ученые хадиса, тогда я не знаю, кто это. Кто это? Победоносная группа, одерживающая верх. Таифа Мансура. Победоносная группа и фирка наджия, спасенная община. То есть это ученые хадиса, ученые сунны и уже остальные люди, другие люди, они следуют за ними, за учеными. Но вот это слово таифа, оно указывает на что? Указывает на малочисленность. И это соотносится с хадисами пророка, алейхиссалату вассалям, туба лиль гураба, блаженные чуждые. Сказано «нуза мин аль-кабаиль» – это отдельные люди из разных племен. Это указывает на немногочисленность. Дальше сказано «юкатилюна» – они сражаются, «аляль-хакки» – сражаются ради истины. Вот эти вот группы, которых называют джихадия, то есть которые считают, что самым главным в исламе является это сражение, что это, собственно, стержень, и все вокруг этого вращается. Поэтому из всего ислама в основном они упор делают на это. Да, вот эти вот джамааты, эти группы, они говорят, вот, видите, вот это довод. Довод на то, что те, кто сражаются, те, кто ведут вооруженную борьбу, вот они и есть спасенная община. Они и есть победоносная группа. Потому что здесь сказано в хадисе, юкатилюн, сражаются. Поэтому критерии, говорят они, кто сражается, кто находится где-то в каких-то горячих точках и ведет какие-то военные сражения, вот они и есть спасенная община, и истина с ними. Слышали вы это? Да, часто они приводят в качестве аргумента. И они говорят, вот мы и есть спасенная община, потому что мы сражаемся, говорят они. Но это неправильное понимание хадиса. Если ты находишься дома, если ты не отправился куда-то для каких-то военных действий, что это означает, что ты вышел из Ферханаджия, из спасенной общины? Более того, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, бывало, что он находился в Медине и не отправлялся в поход. Какое-то время проводил в Медине. Иногда отправлял какие-то отряды, какие-то походы, и сам при этом не отправлялся в военные походы, сам оставался в Медине. Было и такое. Не всегда пророк, алейхи салату вассалям, выходил вместе с людьми, которые шли в какие-то военные походы. Не всегда. Означает это, что пророк, алейхи салату вассалям, в это время не был из Фирханаджия, из спасенной общины, с Тайфа Мансура, из победоносной группы? Конечно же, нет. Конечно же, пророк, алейхи салату вассалям, во главе этой спасенной общины. Поэтому это слово здесь «юкатилюн» – «сражаются» – имеется в виду, что они все время борются за возвышение слова Аллаха Субхана ва Тааля, что они все время придерживаются приказов Аллаха Субхана ва Тааля, они все время соблюдают некоснительно религию Аллаха Субхана ва Тааля, как это сказано в других риваятах, что они «каимуна би амри илля», они соблюдают повеление Аллаха Субхана ва Тааля, держатся этого. И если религия требует от них в какой-то момент сражения, да, они сражаются. Они подчиняются Аллаху Субхану ва Тааля, приказу Аллаха Субхану ва Тааля. Если религия требует это в какой-то момент, они сражаются. Если нет в этот момент какого-то сражения, нет условий для сражения, с точки зрения шариата и нет целесообразности, они не сражаются. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, он же не выходил из числа Фирханаджия, спасенной общины, не вышел же, когда он заключил мирный договор с курайшитами. Пророк, алейхиссалату вассалям, на сколько лет заключил сульх, на сколько лет заключил перемирие с курайшитами и другими арабскими племенами? На 10 лет. Десятилетнее перемирие. Что пророк, алейхиссалату вассалям, заключив этот мир, вышел из спасенной общины, что ли? Нет. Поэтому да, когда есть причины для сражения, есть условия для этого, они сражаются. Хорошо. Но до того, как не было условий для сражения пророка, алейхиссалату вассалям. Когда пророк, алейхиссалату вассалям, был в Мекке и не сражался. А в Мекке сколько пробыл пророк, алейхиссалату вассалям, в начале своего призыва? 13 лет. Пророк, алейхиссалату вассалям, был в это время из Фирханаджия, из подвижники, из спасенной общины, конечно, был. Поэтому спасенная община, они есть, они будут. Когда есть нужда в сражении, когда они могут вести сражение, которое установлено шариатом, а не которое является просто какой-то анархией. Когда сражение установлено на основе шариата, тогда да, тогда они сражаются. А если нет таких условий, тогда они выполняют то, что требуется от них. Приказ Аллаха Субхану ва Тааля, соблюдать религию Аллаха Субхану ва Тааля. И это подразумевается здесь в этих словах «юкатилю» – «сражаются». Это важно, потому что вам придется столкнуться с этими людьми, группы, которые называют джихади или джихадисты. Мы называем так эту группу не потому, что мы хотим умалить значение или место этого поклонения Аллаху Субхану ва Тааля. Но мы называем их так, потому что они из всей религии берут это и понимают этот вопрос неправильно и не считаются с теми условиями, которые предъявляют и требования, которые предъявляет шариат к этому виду поклонения. Всякое поклонение имеет свои условия, установленные Аллахом Субхану ва Тааля. Дальше сказано «вахирин». «Вахирина», то есть «одерживающие верх». Они, находящиеся наверху, они, одерживающие верх, аляль-хак, находясь на истине. Смотрите, аляль-хак сказано, на истине. То есть они одерживают вот этот верх, эту победу, благодаря чему? Биль-хак, благодаря истине. И аляль-хак, и находясь на истине. Аляль-хак и биль-хак, находясь на истине и придерживаясь истины, посредством истины. И обратите внимание, Аллах Субхану ва Тааля всегда, когда упоминает такие вещи, как аль-хак, истина, или аль-гуда, прямой путь, верное руководство, ты все время увидишь, что Аллах Субхану ва Тааля какой предлог упоминает? Предлог, частицу аля. Частицу аля. Аля-ль-хак. Аля-ль-хак, на истине. Аля-ль-гуда. Аля-сират-ль-мустаким, на прямом пути. Частица аля, посредством аля. Почему? Потому что аля, частица аля, она дает значение улу, возвышенности. Возвышение. А когда Аллах Субхану Тааля упоминает далаль, заблуждение, то там используется какой предлог? Фи. Фи. Внутри. Погружение во что-то, в это заблуждение. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ва инна ау иякум ла аля гудан ау фи далалин мубин». Либо вы, либо мы, либо вы ла аля гудан, на прямом пути, аля гудан, на прямом пути, сверху. Ау фи далалин мубин, или внутри погруженный в явное заблуждение. Видите, где заблуждение, там фи, где гуда, прямой путь, там аля. Фи, частица фи, предлог, он указывает на суфль, то есть на низость, на ингимас, на погружение во что-то, внутрь чего-то, на низкое положение. А гуда, прямой путь, хайер, благо, хак, истина, через предлог аля, всегда упоминается вместе с предлогом аля. Еще одно качество упоминается в этом хадисе, этой группы. Этой спасенной общиной и победоносной группой. Это важное качество. Это качество сабат. Качество стойкость. То есть аляль-хак. Они будут стоять и придерживаться истины. Это стойкость. Сабат. То есть не те, которые сегодня так, завтра так. Сколько людей, которые сегодня так, завтра так и колеблются все время. И нет у них этой стойкости. Пусть Аллах Субхану Тааля укрепит нас с вами на прямом пути. Всех мусульман. То есть это качество сабат, качество стойкость. И еще одно качество упомянуто здесь. Сказано «Вагирина иля яумил кияма» – «до судного дня». Что это за качество? Это качество истимрар, то есть продолжительность. Что они на прямом пути, и это продолжительно, и это постоянно, постоянно и до судного дня. «Иля яумил кияма» – «до судного дня». А точнее, до того момента, когда Аллах Субхану ва Тааля пошлет ветер со стороны Йемена или в других версиях со стороны Шама, мы говорили, да? И этот ветер заберет души верующих. То есть, что значит до судного дня? Здесь сказано «Иля йаумиль кияма» до судного дня, то есть до времени близкого к судному дню, до преддверия судного часа. Понятно? До вот этого времени, которое будет накануне уже судного часа. Так совмещаются друг с другом версии, риваяты. Версии, где сказано, что придет ветер, который заберет души. В то же время сказано, до судного часа будет победоносная группа. Как понимать это? До судного часа, то есть до что? До самого близкого времени к судному часу. А уже сам судный час увидит только худшее из творений, как мы говорили с вами. Потому что верующие до этого уже будут упокоены Аллахом Субхану ва Тааля. И сказано, и произойдет потом нисхождение Аисы, снизойдет Аиса, сын Марьям, саллаллаху алейхи вассалям, и скажет их правитель, то есть правитель мусульман, «Та'аля салли лана», «Приди и стань нашим имамом в намазе, в молитве». Он скажет, «Ла инна ба'дакум аля ба'дин умара», «Нет, поистине одни из вас правители над другими». «Такримат Аллаха азиль умма», «Как почтение от Аллаха Субхану ва Тааля», «Оказание почета от Аллаха Субхану ва Тааля для этой уммы», «Пусть Аллах Субхану ва Тааля увеличит почет и достоинство, превосходство этой общины». Что касается выводов из этого хадиса, первый вывод, хадис указывает на такую вещь, как нисхождение Исы, алейхиссалям, в конце времен, в последнее время. Это из признаков судного часа, мы говорили с вами. Второй вывод из этого хадиса – обязательность веры в нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям. То есть недостаточно верить в часть пророков, не веря в Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Человек должен верить во всех пророков и обязательно, конечно же, в последнего пророка, пророка последнего времени, Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Откуда мы взяли этот вывод? Обязательность веры пророка, алейхиссалату вассалям. И Иса ибн Марьям, он не зайдет и будет совершать намаз за человеком из этой общины. Он будет совершать намаз Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Согласно шариату Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Он последователь Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, в последние времена. Когда будет это его пришествие? Если он последователь, то тем более... Его последователи должны последовать за Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям. Следующее вот из этого хадиса – достоинство, почетное положение этой общины. Пусть Аллах увеличит ее почет, ее достоинство. Следующее вот из этого хадиса – разъяснение в этом хадисе милости Аллаха, субхана ва тааля, к этой общине, которая, в частности, здесь заключается в чем? В том, что будет существовать все время в этой общине фирканаджия, спасенная группа. Тайфа Мансура, победоносная группа. Пятый вывод из этого хадиса. Истимрару ахлиль-хак. Постоянное существование последователей истины. Все время будут, что постоянно существовать вот такие последователи истины в этой умме до самого преддверия судного часа. Следующий вывод из этого хадиса. Зухуру ахлиль хакки бихи ва алейхи. Последователи истины, они одерживают верх благодаря истине и находясь на истине. Последователи истины одерживают верх биль хак, благодаря истине, по причине истины, истины и находясь на истине. Обратите внимание, это очень важный вывод. Они, это спасенная группа, победоносная. Они одерживающие верх. Они над всеми. Они наверху. Их знают. Их видят. Почему? Благодаря чему они вот так вот берут верх? Благодаря истине. Потому что они на истине, потому что они придерживаются истины. Благодаря этой истине. Это очень важно. То есть они... стали известны и вот так вот оказались наверху, поднялись вот так вот не из-за какой-то рекламы, какой-то пропаганды, из-за того, что их рекламируют где-то на каких-то каналах, на каких-то сайтах, по телевидению, на спутниковых каких-то каналах, специальная рекламная кампания, как это делается у многих групп. Да, специально именно ведется пропаганда, которая популяризирует это имя на таком уровне везде, на каких-то каналах, на каких-то телевизионных там каналах, на телевидении, что там есть, еще радио, что есть. Любые средства там везде идет мощная, что агитация. Средства массовой информации, все работает на популяризацию этой личности. Вот фадилят шейх, уважаемый шейх, такой-то, такой-то. То есть серьезно ведется рекламная пропагандистская деятельность для популяризации этого имени. Вот мощный, призывающий, известный шейх, такой-то, такой-то, муфаккир аль-фулани, такой-то мыслитель, такой-то. И направляется на него свет камер, и направляется на него всеобщее внимание устремляет. И, ну, благодаря рекламе, конечно, он что становится потом известным. И люди становятся известны. Но у этих людей, у последователей истины, не эта причина. Не потому, что их раскрутили, эта причина. Ну, прям хорошее слово, именно раскрутили. Что берут и раскручивают какую-то личность, популяризируют. Они одерживают верх не благодаря тому, что и становятся известны, не благодаря тому, что их популяризируют и раскручивают. А из-за чего? Из-за того, что они на истине. Из-за того, что они отстаивают истину. Посредством истины они вот так вот поднимаются и становятся славным. И имя их... Посмотрите, шейх Аль-Бани, рахмаллаху та'аля. Шейх Аль-Бани не было возможности ни по радио выступать где-то, Ни на телевидении. Мы не говорим, что это нельзя, это плохо. Если есть такая возможность, это прекрасно, доносить до людей через телевидение, там, через что угодно, хорошо? Доносить до людей истину, это хорошо. Мы говорим сейчас о причине. В чем причина, почему Аллах Субхану Таалу так вот возвышает и поднимает людей. Шейх Аль-Албани, у него не было возможности ни по радио где-то выступать, ни на телевидении. Там его не приглашали, ни на какие-то спутниковые каналы. Но во всем мире знают люди Шейха Аль-Албани. Албанию узнали из-за Шейха Аль-Албани. Не Шейха Аль-Албани из-за Албании, а Албанию вообще, что какая-то есть там Албания где-то, узнали из-за Шейха Аль-Албани. Рахималлаху та'аля. И его имя стало более известным, чем имя тех, которые выступали на каких-то спутниковых каналах и так далее. Аллах Субхану та'аля поднял его благодаря той истине, которую он нес. Той истине, которую он отстаивал. Как сказано в хадисе. В сообщении «Инна ла ярфу биадр китаба хуамен ва ядар биль ахарин». Аллах посредством этого писания, этого Кур'ана поднимает и возвышает народы, возвышает людей, и посредством Кур'ана, из-за их пренебрежения Кур'ана, опускает других. То, что тебя поднимет, то, что сделает славным имя твое, не потому что ты стремишься к славе, нет. Аллах Субхану возвысит тебя и даст тебя держать вверх. То, что тебя возвысит, это ильм, это знание, полезное знание, конечно, знание, которое человек получает и распространяет, прежде выполняет сам. «Ярфаллаху ляззина аману минкум, валлязина утуль ильма дараджат». Возвышает Аллах тех из вас, которые уверовали, и тех, которым дано знание на степени, на высокие степени, сколько этих степеней знает только Аллах Субхану ва Тааля. Возвышает в этом мире, возвышает в вечном мире. Это был у нас шестой вывод. Седьмой вывод. Стойкость последователей истины. Последователи истины, они должны быть стойкими. Стойко придерживаться прямого пути. Восьмой вывод. Спасенная община и победоносная группа, она малочисленна. То есть невелика по числу, но она велика по бараке, по благодати. По благу, по добру, которое дается им и через них. Следующий вывод из этого хадиса. «Ля ельзаму мин зикри ль-киталь, а ябка ахлюль-хакки даиман филь-киталь». Из-за того, что здесь упоминается сражение, не следует, что последователи истины все время находятся в сражениях. А иначе бы, мы тогда должны были сказать, что пророк, алейхиссалату вассалям, постоянно должен был бы находиться в состоянии войны на поле битвы. В то время как пророк, алейхиссалату вассалям, заключал перемирие, да, заключал соглашения какие-то. Мы знаем, с вами заключен был мир с курайшитами, худайбийский мир. Десятый вывод из этого хадиса. Указание здесь, ишара. Не прямое, но косвенное указание. Можно сделать вывод, что имам намаза, он является руководителем. Он является руководителем в том, что касается намаза. И нужно слушать его в том, что касается намаза, выполнения намаза этого, и подчиняться ему в этом. Как сказано в хадисе, «Джу'иля лимам лиютамма бихи». Имам для того поставлен, чтобы за ним следовать, руководствоваться его намазом. И сказал пророк, алейхиссалату вассалям, «Аль-имаму амир ау амин». Имам, который ведет намаз, он амир, он руководитель. Руководитель не в смысле, что правитель верховный, но в том, что касается намаза, он руководитель. И он амин, и он доверенный. Поэтому, если он совершает намаз сидя, вы совершаете сидя и так далее. Это очень важно. И уляма, они показывают пример в этом. И как рассказывал один из ученых, что он увидел, как шейх Аль-Албани совершает намаз за шейхом Ибн Баз. После намаза, удивленный, изумленный, спросил шейх Аль-Албани, что я видел, вы совершали намаз совсем не так, не такой намаз, который вы описываете. То есть, ну, те вещи, которые вы отстаиваете, вы почему-то их не совершали. Делали так, как делал шейх Ибн Баз. И шейх Аль-Албани объяснил ему, что я совершаю намаз за шейхом Ибн Базом, за имамом, буду делать так, как делает имам, тем более, если это имам шейх Ибн Баз. Рахималлаху та'аля. Ну, конечно, это не какие-то существенные отличия в намазе. И шейх Ибн Баз совершал послание шейх Аль-Албани, ну, какие-то вещи, в которых вопросы иджтихада, да, там, поднятие рук, класть руки после руку, не класть руки после руку, снова на грудь. Такие вопросы. Итак, имам, он амир. Имам, он амир в том, что касается намаза. Теперь давайте разберем с вами слова шейха Ибн Усаймина, рахималлаху та'аля, по поводу хадисов этой главы. Шейх Ибн Усаймин говорит, что эти хадисы, хадис этой главы, они посвящены такому вопросу, как нузуль, то есть нисхождение Иса ибн Марьям. И он говорит разговор, касающийся этого вопроса, его можно разделить на несколько тем, несколько вопросов. Первое. Первый вопрос. Иса ибн Марьям, он был поднят Аллахом Субхана ва Та'аля, вознесен живым или мертвым? Иса ибн Марьям был вознесен Аллахом Субхана ва Та'аля, но живым или мертвым? И говорит Ибн Саймин, что в этом вопросе есть два мнения среди ученых. Первые говорят, что он был вознесен живым, другие говорят, что он был вознесен мертвым, умершим. Те, которые говорят, что он был вознесен живым, они опираются на аят «Ва им мин ахли китаби илля ля юминанна бихи кабля маути». И никого нет из людей Писания, кто не уверовал бы в него до его, Исы, смерти. То есть он еще не умер, он вознесен на небеса живым, потом пройдет его нисхождение на землю, и все, кто будет, они должны будут уверовать в него, должны будут принять ислам, уверовать в Иису, алейхиссалям, в том, что он раб Аллаха, посланник Аллаха, что он раб Аллаха, сын рабы Аллаха, а не ипостась Бога, что он не Бог и не сын Бога, и не сын, что он не сын Аллаха. То есть этот аят указывает на то, что Иса, алейхиссалям, был поднят живым, потому что сказано до его смерти, значит, он еще не умер. Никого нет из Ахлюль Китаб, из людей Писания, кто не уверовал бы в него, в Иса ибн Марьям, до его смерти. То есть здесь указание в этом аяте на его нисхождение в конце времен. Еще что приводят в качестве доказательства те, кто говорит из ученых, что он был вознесен живым. «Вама каталюху, вама салабуху, валякин шуббихалахум». Но они не убили его, то есть иудеи, и не распяли его. Но это представилось им. «Ва инна лядина хтарафу фии ляфи шаккимми». Поистине, те, которые разногласят в отношении него, они находятся в сомнении, относительно него, то есть Иса, алейхиссалям. «Ма ля умбихи мин ильм, илля тиба'а занни». Нет у них никакого знания об этом, а только следование за предположениями. «Ва ма каталюху якинан». Они не убили его, и это однозначно. «Баррафа'у Аллаху илей». Но Аллах вознес его к себе. Это указывает на то, что он был вознесен живым. То есть вознес Аллах Субхану Тааля его живым. Это мнение, и этот тафсир, это толкование, оно является более весомым. Если кто-то скажет, ну как же слова «Из каля Аллаху я Иса, инни мутаваффика ва рафиука илей». Аллах сказал «О Иса», вот сказал Аллах «О Иса, я упокою тебя, мутаваффика, и вознесу к себе». Эти слова на самом деле не отменяют и не ослабляют то мнение, что Иса, алейхиссалям, был вознесен живым. Если кто-то скажет, ну видите, сказано «мутаваффик», «упокою тебя». А? «Таваффа» – глагол «упокоить», «умертвить». Видите? То есть, значит, этот аят, эти слова ослабляют те доводы, которые вы привели. Ибн Саймин говорит, нет, не ослабляют. Потому что здесь по слову «упокоение», «аль-вафат», «вафа», «упокоение», здесь подразумевается упокоение в виде сна. Потому что сон – это тоже вафат, это тоже упокоение. И Аллах Субхану Тааля называет в Коране сон тоже словом вафат. То есть вафат – это и смерть, вафат – это и сон тоже. Аллах Субхану Тааля говорит: «Ва хуа аллази ятаваффакум биллейли, ва яъляму ма джарахтум биннахар». Он тот, который упокаивает вас ночью и знает, что вы совершаете днем. Упокоение. Аллах про сон говорит о покаянии. Аллаху ятаваффа ланфуса хина маутиха валлати лям тамут фи манамиха. Аллах упокаивает души при смерти, а те, которые не умирают, еще которым не суждено умереть, во время сна. Сон это тоже упокоение. Это аль-вафату сугра, то есть малое упокоение. А есть аль-вафату аль-кубра, большое упокоение, то есть смерть. Поэтому это мнение, оно более весомое мнение. Аллах Субхана ва Тааля вознес Ису спящим. Почему спящим? Для облегчения. Для облегчения ему вот этой вещи. Вознесение на небеса живым. Вознесение на небеса живым. Для облегчения этого он был усыплен. И здесь, собственно говоря, становится явная разница между нашим пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям, и Иса ибн Марьям. Иса, сыном Марьям. Потому что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах вознес его на небеса не спящим, а в состоянии бодрствования. В состоянии бодрствования и пророк, алейхиссалату вассалям, выдержал все это. Это нелегкое восхождение. Он выдержал, перенес все это, и при этом не поменялось, не испортилось ничто у него из слуха, из зрения, из понимания, из размышления при этом вознесении. А Иса, алейхиссалям, он был вознесен спящим. Превосходство Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Мы сказали с вами, любое, какое было чудо, знамение у всех пророков предшествующих, у пророка, алейхиссалату ва саллям, было нечто подобное этому, но только в еще более высоком проявлении. Некоторые говорят, что да, был вознесен живым, но мы не можем сказать, что он был спящим при этом. Почему? Потому что «мутаваффика», «я упокою тебя», этот глагол «вафа», «таваффа», глагол «таваффа» не обязательно означает сон или смерть, а может означать просто «кабд», то есть «взять», «взятие». То есть «таваффа» забрал Аллах, субхану тааля, забрал его. Поэтому говорят «таваффейту хакки мин фулян», «таваффейту», «я таваффейту свое право», то есть забрал свое право, получил свое право у кого-то. То есть Аллах забрал его, и не означает обязательно, что Иса ибн Марьям был вознесен спящим. Ну, Аллаху Тааля алям, более правильно вот это мнение, что был вознесен живым и был вознесен спящим. Аллаху Тааля алям. Это первый вопрос, касающийся этой темы. Второй вопрос. Когда произойдет нисхождение Иса ибн Марьям? Нисхождение Иса ибн Марьям произойдет тогда, когда будет самый страшный, самый сильный этап, момент в этой смуте, смуте Даджаля. Когда усилится эта смута, это испытание, самый сложный момент наступит, самый сильный, сложный момент, вот в этот момент и произойдет нисхождение Иса, алейхиссалям. Что Даджаль – это человек, то есть потомок Адама тоже, из самых мерзких людей. Даджаль, потому его и зовут так Даджаль, то есть имя его соответствует его сути, потому что Даджаль, что такое? Это не просто обманщик, не просто мошенник, лжец, это Даджаль в превосходной степени. То есть архи-мошенник, архи-супер-обманщик, лжец. Хорошо, Даджаль. Высшей степени хитрый. Он станет утверждать, говорят, что сначала он будет утверждать, что он пророк, потом дойдет до того, что он станет говорить, что он Господь, что он раб, что он создатель небес и земли. И последуют за ним люди, многие последуют, да пасет Аллах Субханаху Тааля, последуют те, как, для кого Аллах Субханаху Тааля пожелает этого. И он пробудет на земле, как вы знаете, 40 дней. 40 дней. Первый день будет равен году, как год сейчас. Второй день как месяц, третий день как неделя. Остальные дни будут подобны нашим дням. И вот потом произойдет нисхождение Иса ибн Марьям. Для чего Иса ибн Марьям явится вот в момент этого мрака, вот этой страшной фитны, этой страшной смуты Даджаля и убьет. Убьет Масиха Даджаля, то есть вот этого лже-мессию. Истинный мессия, Масиха Иса ибн Марьям, убьет этого лже-мессию, лже-масиха Даджаля, убьет его у Бабу-Люд, место, которое называется Бабу-Люд, недалеко от поселений Палестины. И сказано, что нисхождение Иса, алейхиссалям, произойдет у Белого минарета в Дамаске. И Иса, алейхиссалям, последует за Даджалем и нагонит его и убьет его. Второе, или третье, вернее, третий вопрос, касающийся этой темы. Будет ли Иса, алейхиссалям, выносить решение сообразно новому шариату, отличающемуся от шариата Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, или согласно шариату Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям? Ответ, мы говорили с вами на прошлом занятии, вне всякого сомнения, он будет выносить решение согласно шариату посланника Аллаха Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Это не будет какой-то новый шариат. Если кто-то скажет, а как же он джизью отменит, а в нашем шариате есть джизья, мы с вами сказали в прошлый раз. Тайшиб Нусамин говорит, потому что пророк, алейхиссалату вассалям, сообщил нам о его нисхождении и сообщил нам о тех хукмах, о тех установлениях, тех решениях, которые будет он принимать. Это значит, что пророк, алейхиссалату вассалям, сообщив о них, он их что? Подтверждает, он их одобряет. Значит, это из шариата Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Это из сунны Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что сунна пророка, алейхиссалату вассалям, она представлена чем? Словами пророка, алейхиссалату вассалям. Раз. Действиями пророка, алейхиссалату вассалям. И чем? Такрир или икрар, то есть одобрение пророком чьих-то слов и действий. Пророк, алейхиссалату вассалям, сообщает, что Иса, алейхиссалям, явится и будет делать так-то, так-то, и при этом что? сообщая, одобряет это, значит, это из шариата Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк, алейхиссалату вассалям, таким образом, как бы сообщает нам, что этот хукм, хукм джизи и прочие хукмы будут действовать только до момента нисхождения Иса, алейхиссалям. Потом эти законоположения ислама будут упразднены. То есть это все из сунны пророка, алейхиссалату вассалям. И пророк, алейхиссалату вассалям, он одобрил и подтвердил те решения, которые будут приниматься Иса ибн Марьям, те хукмы, которые будут притворяться Исой, то есть он не придет с каким-то новым пророчеством, с каким-то новым посланием от Аллаха Субхану ва Тааля, не принесет какие-то новые хукмы, то есть новое законодательство, новые законы от Аллаха Субхану ва Тааля, он придет с законами ислама, законами исламского шариата, это третий вопрос. Четвертый вопрос, говорит Ибн Усаймин, некоторые умники утверждают, что Абу Бакр не является лучшим этой умми, потому что Иса, он лучше, чем Абу Бакр, а Иса, алейхиссалам, он из этой уммы. Почему? Потому что он будет судить, выносить решения согласно шариату Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Ибн Усаймин сетует по поводу этого мнения и говорит, что Абу Бакр, он вообще не находится на таком положении, на котором находится Иса ибн Марьям, чтобы вообще можно было их сравнивать друг с другом. Иса ибн Марьям из пророков, более того, из посланников, более того, из Улиль-Азм, из вот этих пяти самых великих посланников, обладателей твердой решимости. Поэтому проводить сравнение между ними вообще некорректно и неуместно. Иса ибн Марьям, он на положении каком? На положении Нубува, на положении пророчества. Или даже что Рисаля, то есть посланнической миссии. Более того, положение какое? Улиль-Азм, обладатели твердой решимости. Поэтому нет причины, нет повода, основания для чего? Для какого-то сравнения между ними. Кроме того, почему еще некорректно вот это вот говорить, что не Абу Бакр лучше, а Иса лучше? Потому что если так говорить, то что обнаружишь? Тот, кто говорит эти вещи, он обнаружит, ну, некое умаление в сердце. Если есть какое-то сердце отклонившееся, да, то там будет умаление Абу Бакра, ради Аллаху Таля. Потому что если скажет, например, человек, кто в этой умме? Абу Бакр. В ответ ему скажут, нет, не Абу Бакр. Подожди, потерпи, не Абу Бакр лучший. Он не лучший в этой умме. Есть те, кто лучше, чем он, если так скажет кто-то. В сердце, в котором есть какое-то отклонение, есть какая-то слабость. И возникнет из-за этого умаление Абу Бакр, ради Аллаху Таала. Ну, Абу Бакр лучше в этой умме, сказано. И кто-то выходит и говорит, нет, не лучший. Есть и получше него. А? Это... Есть в этом некое умаление положения вокруг в глазах людей, в сердцах людей? Да. Поэтому правильно, что неуместно сравнение Абу Бакра, который является предводителем всех сиддиков, всех правдивейших, и между Иса ибн Марьям, который относится к одному из пяти улюль-азм, то есть посланников, обладателей твердой решимости. Это четвертый вопрос. Пятый вопрос, говорит Ибн Усаймин. Долго ли пробудет Иса ибн Марьям на земле? Есть некоторые версии, как мы говорили с вами, что 7 лет пробудет. Значит, Ибн Усаймин говорит, раз нет какой-то четкой, однозначной, достоверной сунны по поводу времени его пребывания и где он именно умрет, или где будет похоронен, как в некоторых сообщениях говорится, что он будет похоронен возле пророка, алейхиссалату вассалям. Но это не какие-то достоверные, четкие, ясные хадисы. Поэтому мы говорим, Аллаху ведомо лучше. Если есть достоверные хадисы по этому поводу, от аль-маасума, то есть от непогрешимого, который не ошибается, а его сообщение от Аллаха, то есть от пророка, алейхиссалату вассалям. Если есть такие сообщения достоверные, то, конечно же, мы что, с готовностью, не колеблясь, их принимаем. Если нет, то тогда мы воздерживаемся от того, чтобы утверждать эти вещи. Можем сказать, да, передается, да, говорится, но утверждать не можем. Кроме того, если бы это относилось бы к вопросам акиды, было чем-то важным, то тогда бы нам сообщил об этом Аллах, разъяснил бы нам это пророк, алейхиссалату вассалям. Потому что все, в чем нуждаются люди, в их акиде, в их убеждениях или в их действиях, обязательно это разъяснено в Коране и Сунне. Что же касается рождения Исы ибн Марьям и начала его пророчества, то эти вещи, они известны, сообщаются в Коране, сообщаются в Сунне, то есть об этом специально говорить нет нужды, потому что это все известно. А мы здесь ведем речь, говорит Ибн Усаймин, о нисхождении Иса, алейхиссалям, в конце времен. Какие мы можем выводы почерпнуть из этих хадисов, говорит Ибн Усаймин? То есть законоположение, хукмы ислама, во-первых. Клятва пророка, алейхиссалату вассалям, о нисхождении Исы, что Иса снизойдет. И мы здесь задаем вопрос, а зачем клянется пророк алейхиссалату вассалам? Ведь пророк алейхиссалату вассалам здесь никто не просит клясться. То есть клятва без просьбы, без требования принести клятву. Это один из доводов на то, что клятва может быть принесена без требования клятвы. Халиф дуна истихляф. Клятва без того, чтобы потребовали у человека клятву. А зачем пророк алейхиссалам клянется? Может быть клятва без требования клятвы, когда есть в этом нужда. Когда есть в этом польза. Например, если какой-то вопрос из таких вопросов, которые кажутся, ну, как-то очень маловероятными, да, какими-то действительно, которые трудно так представить, трудно понять, и нуждаются из-за того, из-за этой их маловероятности, нуждаются что в подкреплении клятвой. И это на самом деле риторика, то есть прием риторически риторического искусства, из красноречия, подтверждать вещи, которые, может быть, людям трудно их понять, трудно их принять, потому что вещи какие-то маловероятные, подтверждать их клятвой. Что какие-то правдивые вещи. И поэтому проявлением искренности со стороны пророка, алейхиссалату вассалям, в отношении уммы было что поклясться. Проявлением искренности является, что ты клянешься, когда говоришь о каких-то вещах, которые являются истиной, но людям что трудно поверить в это, потому что как бы вещи такие маловероятные. И поэтому, говорит шейх Мусаймин, мы видим присутствие клятв в фетвах некоторых крупных ученых. Например, имам Ахмад, в его фетвах есть клятва. Или другие ученые есть клятва. Когда им задавали какой-то вопрос, и они убеждены в этом вопросе и говорят: «И в Аллах, да, клянусь Аллахом». Для чего это они делали? Для того, чтобы укрепить сердце того, кто задает вопрос. Понятно или нет? Чтобы укрепить сердце того, кто задает вопрос, чтобы у них не было никаких сомнений. И Аллах, да, клянусь Аллахом, это так. И поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, здесь поклялся. Почему? Потому что вещь действительно удивительная. Вещь удивительная. Сколько веков назад был вознесен Иса, алейхиссалям. Потом через столько времени, как он оставался столько времени живым, в протяжении стольких веков, и мы даже не знаем, когда закончится это его пребывание. Это сейчас столько веков уже прошло, да? А когда закончится его, когда будет нисхождение? Это мы же не можем сказать с вами дату, какой это будет год, правильно? И потом он снизойдет на землю. Как будет это снисхождение на землю? Как будет осуществляться это снисхождение? Как будет происходить? Вещи удивительные, верно? Вещи удивительные. И поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, он клянется, чтобы укрепить сердца людей. Хотя на самом деле, хоть эти вещи удивительные, но сердце, которое знает могущество Аллаха субхана ва тааля, оно не будет сомневаться в этом. И вообще такие какие-то сомнения, они подступают к сердцу человека, который знает могущество Аллаха Субхану ва Тааля. Такие сомнения подступают к сердцу того, кто не знает мощь, кудра, могущество Аллаха Субхану ва Тааля. Потому что Аллах Субхану ва Тааля аля кулли шейин кадир. Аллах он всемогущий. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, он был вознесен, перенесен сначала из Мекки в Бейт-уль-Макдис, в Иерусалим, оттуда вознесен на небеса и на седьмое небо, достиг самого высшего предела, куда может достичь творение, достиг такого места, где он уже слышал, сариф аль-аклам, то есть скрип перьев, которые записывают предопределенное Аллахом Субхана ва Тааля, и Аллах Субхана ва Тааля говорил с ним и обратился к нему со словами, которые пожелал к нему обратить. И в ту же ночь был возвращен пророк, алейхиссалату вассалям, на землю и вернулся из Бейт-уль-Макдис в Мекку. Аллах Субхану ва Тааля, Аллах, Аллах аля кулли шейин кадир. Кто знает Аллах Субхану ва Тааля, тот знает, что Аллах всемогущий. Нет никаких препятствий для могущества Аллаха Субхану ва Тааля. И никогда не сомневайтесь в Аллахе Субхану ва Тааля. И пусть ваш таваккуль, ваше упование будет крепким. Потому что если это будет настоящее упование, если бы люди по-настоящему уповали, и было сказано человеку перенеси гору, он бы смог перенести гору, если настоящее упование на Аллаха Субхана ва Тааля. Но проблема в слабом таухиде, в плохом мнении об Аллахе Субхана ва Тааля, что человек не знает Аллаха Субхана ва Тааля, поэтому подступает к его сердцу отчаяние, разочарование и так далее. Что касается пребывания его вот такой срок, какой срок, то, говорит Ибн Усаймин, вопрос об этом, в нем нет нужды. Мы уверовали, что он был вознесен и что он снизойдет на землю. А все остальное нас не касается, говорит Ибн Усаймин. Нет в этом пользы. Сколько там пробыл, сколько там и так далее. Это нас уже не касается. И пророк, алейхиссалатусалям, поклялся. Почему? Потому что вещь, которая может вызвать удивление у людей. И чтобы укрепить сердца людей, пророк, алейхиссалатусалям, клянется. Дальше второй вывод из выводов этого хадиса, или из хукмов, законоположений, которые есть в этом хадисе. «Аннама лейса лава аб юнсабу иля умми». Что человек, у которого нет отца, его возводят к его матери. Человек, у которого нет отца, возводят к матери. А есть такой человек, у которого нет отца? А? Есть такой человек, у которого нет отца? Смотря о чем мы говорим. Если имеем в виду в физическом плане, то таких людей нет. Конечно, есть кто-то, кто зачал его. Исключением является кто? Иса, алейхиссалям. Иса, он сын Марьям, родился от женщины без отца. Иса исключение. Есть человек, который родился при участии мужчины, но без женщины. Без матери. Это кто? Хавва. Хавва, наша мать, да, наша прародительница. Потому что была создана из ребра Адама, алейхиссалям, но без матери. И есть человек, который был создан и без отца, и без матери. Это Адам, алейхиссалям. Все остальные люди рождаются от отца и матери. Хорошо? Четыре есть положения. Отец и мать. Есть только мать, Иса, алейхиссалям. Есть только принял участие мужчина, это кто? Хавва. И есть тот, который без отца и матери, это Адам. Все остальные люди, мы сказали, от отца и матери. Человека, поэтому в физическом плане обязательно есть отец. То, что говорит биологический, да, отец. То есть обязательно есть отец. И не может быть, чтобы хиссан, то есть в физическом плане у человека не было отца. Кроме тех исключений, которые мы сказали. Но может быть, что с точки зрения шариата нет отца. То есть отец-то есть биологически, в физическом плане. Но шариатом отцовство его не признается как валяду зина. Человек, рожденный от прелюбодеяния, нас-ар-ллах, афия, то пасет Аллах Субхану Аталя. Такой человек не возводится к отцу. Такой ребенок возводится к его матери. Хорошо? То есть, говорится, такой-то сын и называется имя матери. Кто-то может сказать, но если так человека, ребенка относить к его матери без отца, то это может вызвать какое-то психологическое влияние плохое на человека. Верно? Оказать какое-то психологическое влияние. Поэтому не лучше ли все-таки отнести его к какому-то отцу? Да, и сказать Ибн Абии. Такой-то сын его отца. То есть не назвать имя, а сказать такой-то Ибн Абии. Такой-то сын его отца. Всем Шамин говорит, можно, но это опять не устраняет проблему. Если человеку говорит, вот такой-то сын его отца, хорошо, фулян, такой-то сын его отца, без имени, эта проблема остается. Люди скажут, как это сын отца, а кто отец? Опять возникнет вопрос, опять вернется проблема. Поэтому лучше, говорит Ибн Саймин, отнести к какому-то качеству или к какому-то такому имени, который может быть назван любой. То есть, например, сказать сын Абдулла, то есть сын раба Аллаха, да, сын Ибн Абдилля, или сын Абдуррахман, сын Абдуррахмана, то есть сын кого? Раба всемилостивого Аллаха, сын раба Вседарящего Аллаха, Ибн Абдель-Вахаб и так далее. То есть тогда не повредит человеку это. Верно? Третий вывод, говорит Ибн Саймин, из хукмов этого хадиса, что Иса, алейхиссалам, он снизойдет в качестве хакам, в качестве судьи, который будет выносить решение между людьми. И сказано хакам и нукситан, беспристрастного, справедливого судьи. Это дает понять, говорит Ибн Саймин, что значит это будет такое время, когда решения будут приниматься вот перед нисхождением Иса, время несправедливое. Когда будут приниматься несправедливые решения, в которых есть притеснение, умаление прав. То есть будет беспорядок, будет анархия, будет бесправие. То есть не будет таких вот правителей или таких судей решающих, которые будут решать между людьми, к которым будут обращаться люди за справедливым судом, за справедливым решением. Аллаху Та'аля. Дальше слова в хадисе, говорит Ибн Усамин, фаексиру салиб, сломает крест. Что значит сломает крест? Салиб, то есть то место, на котором, тот инструмент, на котором был якобы распят Иса, алейхиссалям. Да? То есть, что такое салиб? Салиб – это то приспособление, на котором распинают, распятие. Они утверждают, что они распяли Иису, алейхиссалям. Сами иудеи утверждают, что это они распяли Иису, ибн Марьям, что они убили его, как лжепророка, как опасного бунтовщика, смутьяна и так далее. Они так утверждают. Христиане, они утверждают, что Иса был убит, что он был распят. Для чего? для того, чтобы искупить смертью своей грехи человечества. Так они говорят. Спаситель, который кровью своей омыл грехи людские, жизнью своей искупил вот этот человеческий грех. И поэтому возвеличивают крест. Казалось бы, они должны ненавидеть крест. На этом кресте был убит тот, последователем которого вы себя считаете. Несправедливо. Преступно. Они возвеличивают его, говорят, потому что да, конечно, он был убит несправедливо, преступно, но умер он, очистив человечество вот от грехов, искупив смертью своей, если это Создатель сам, если это сам Творец небес и земли, то зачем ему, чтобы простить людей, нужно принимать форму, облик человека, нисходить в виде такой какой-то ипостаси, крови и плоти, мучиться, умирать, и саму же, умирая, взывать к самому себе, как они пишут, сам Аллах, субхана, сам к себе обращается, приняв облик человека.
Вздор.
Что человек, который размышляет, здраво понимает, что все это
абсолютно несостоятельно.
Ну, как бы то ни было, они возвеличивают крест, поэтому не просто возвеличивают, а поклоняются кресту и взывают к нему, обращаются к нему с молитвами какими-то, обращаются крестик, там, чудотворный, там, помоги и так далее, да, обращаются к нему. Иса, алейхиссалам, он не зайдет на землю, и он сломает этот крест. Что значит сломает крест? Сломает крест, то есть уничтожит поклонение кресту. Уничтожит поклонение кресту. То есть это каср ма'нави. Каср ма'нави, то есть сломать его как поклонение ему. Что то есть смысловое уничтожение креста, то есть поклонение. И сломает в буквальном смысле тоже. То есть сами кресты тоже сломают. Каср хисти, то есть физическое разрушение этих крестов тоже будет делать Иса алейхиссалам. То есть включая в себя и то, и это. Убьет, сказано, свинью. Почему? Потому что это едят те, которые называют его последователями. Себя утверждают, что это для них халяль, что это для них дозволено. Иса алейхиссалам убьет свинью, чтобы показав тем самым, что это харам и недозволено есть свинину. Едаул джизья отменит джизью, то есть не будет принимать джизью. В другой версии сказано ля яхбару или ислам, а у сейф. Будет принимать либо ислам, хорошо, или меч. Или ислам принимай, или меч. То есть не будет принимать ни от какого человека джизью, будет принимать только ислам. Дальше сказано «Ваяфидуль маль» и будет много имущества. Шейх Мусамин говорит, возможно, это предложение «Фидуль маль», оно присоединено к предложению «Ляющий канна». Вот-вот снизойдет Иса ибн Марьям, раз, и еще что будет? Еще будет много имущества, два. То есть, возможно, что речь идет о том, что это имущество будет еще так много до прихода Исы, говорит он, так что люди будут ходить со своими подарками, со своими милостями, не будут находить, кому их вручить, потому что никому это не нужно, никто не будет принимать. Ну, Аллаху алим, это произойдет когда? Когда явится Иса, алейхиссалям, мы говорили с вами, да, и это из бараки, из благодати, вот этого справедливого правления на основе таухида, на основе единобожия, это плоды имана, единобожия, таухида и покорности Аллаху Субхану Тааля, и справедливости, вот это изобилие. Но это будет великое изобилие, говорит Шейх Мусаймин. Как это будет, Аллаху алим. Но говорит он, что может быть много изобилия будет. Почему? Потому что Иса ибн Марьям не будет принимать джизью. Будет принимать только ислам или сражение. Это значит, будет сражение, это значит, будут войны, это значит, будут трофеи, значит, будет много трофеев от неверующих. Поэтому мусульман очень много будет имущества. Так что полностью насытятся люди, никто не будет принимать ни от кого. Возможно, это понимание некоторых уляма. Но Аллаху алим, это то, что мы с вами сказали. Это будет барака. Во времена Иса, алейхиссалям, барака чего? Барака таухида, единобожие, подчинение Аллаху субхана ва тааля. Барака чего, опять же? Того, что люди откажутся от такой вещи, как вражда между ними, ненависть друг к другу, зависть друг к другу. Этого не будет. И это все даст вот такой вот барака, вот такую благодать и такое изобилие. Другие версии этого хадиса, говорит Шейх Мусаймин, в них довод на то, что если человек произносит какие-то слова, в которых есть сообщение, или не сообщение, а инша, то есть какая-то речь, в которой нет сообщения, да, не повествовательное предложение, ну, любой какую-то речь говорит, и видит со стороны того, кому он обращается, некое колебание, что нужно его, этого человека, тогда перевести на что-то, в чем он не колебается, на что-то ему указать, в чем он не будет колебаться. Откуда этот вывод? Абу Гурейра, он рассказал эти хадисы, и потом что сказал? Если хотите, прочтите слова в Коране. «Ва им мин ахли л-китаби илля ля юминанна бихи кабля маутихи». И нет никого из людей Писания, кто не уверовал бы непременно в него до его смерти. То есть мы отсюда делаем вывод из этого, из этих слов Абу Хурейры, из того, как он себя повел. Что если ты говоришь кому-то что-то, и как-то чувствуешь, что может быть какое-то колебание у человека, указать ему на что-то, перевести его на что-то, в чем он уж точно не будет сомневаться и колебаться. Как Абу Хурейра переводит здесь что? Вот на этот аят людей. Обращает к этому аяту. Дальше. В некоторых версиях сказано, «Ва тут раканна л-киласу фа ла юса алейха». И будут брошены, оставлены килас. Мы говорили с вами, килас это что? Калюс, то есть молодые верблюдицы, вот эти вот, они будут брошены, никто не будет к ним стремиться, то есть желать их и жаждать их. А мы говорили с вами, почему? Потому что имущество никому не нужно, потому что много имущества. Хорошо, это. Но некоторые понимают, уляма, говорят, что здесь есть еще одно указание. Да, это вероятно, действительно, это одно из знамений пророка, алейхиссалату вассалям, указывающих на его правдивость, что верблюды, будет такое время, когда людям не будут нужны верблюды особо. И он говорит, Шейх Мусамин, если это применить к нашему времени современному, видим, действительно применимо к нашему времени, потому что верблюдицы сегодня, они, ну, несколько что забыты, несколько оставлены, да, потому что люди не перемещаются на них. Люди перемещаются уже на каких-то что современных средствах, воздушных там или морских, или сухопутных. Дальше. И уйдет непременно шахна. Что такое шахна? Вражда. Табагут, взаимная ненависть. Тахасуд, зависть друг к другу. Это еще одно сообщение про алейхиссалату вассалям, что вот наступит такое время, будет такой период, когда люди будут аля кальбин вахид, то есть единодушны, согласие между ними, как будто у них что одно сердце. То есть не будет ни вражды, не будет ненависти между ними, не будет зависти. То есть это указывает на что? На такую вещь, о которой мы говорили с вами в прошлый раз. Саламатуль кальб, саламатуль сарира, чистота сердца, к чему нужно стремиться. Самых главных вещей, посредством которых человек возвышен будет Аллахом Субхану ва Тааля, это чистота сердца. Илля ма аталла би кальбин салим, кроме тех, которые явятся к Аллаху с чистым сердцем, сказано в Коране, они спасенные. Поэтому все время нужно вести борьбу, работу над очищением своего сердца. Человек, который занят этим, ему некогда копаться в недостатках людей, обсуждать людей, злословить о людях. Да, если он видит явный мункер, он исправляет это, грехи исправляет, но чтобы разведывать, разузнавать, копаться в чужих недостатках, пороках, потом еще и распространять их, рассказывать их, порой смеяться над ним, над людьми, презирать их и так далее. Человек, если он знает, сколько грязи внутри него, он будет обеспокоен этим. Поэтому, на самом деле, люди высокомерные, которые вот так смотрят с презрением на других и думают, что они лучше, они не понимают, насколько они жалки. Тот, кто скромен, тот и велик. Возвеличивающиеся же, они презренные напротив. Еще из версий, говорит Шейх Мусамин, Иса алейхиссалам, что он когда снизойдет, он увидит, что мусульмане будут стоять за имамом из их числа. И это указывает на то, что имам, говорит Шейх Мусамин, можно сделать вывод, что имам, он правитель, то есть так в своей основе. То есть кто был правителем, тот и вел намазы. Так было во времена пророка, алейхиссалям, так было во времена Абу-Бакра, так было во времена Умара ибн Хаттаб. То есть это не обязательно так, хорошо, но так в основе своей было. И так сказано в этом хадисе тоже, что кто правитель, тот что, тот и имам. Тот и имам для людей, как это было во времена праведных халифов. И попросит у Исабну Марьям, чтобы он вышел вперед и провел намаз, но он не выйдет и скажет имаму куминкум, имам из вас самих, как это в одной из версий сказано в одной из версий, приведенных автором. Это что касается этой главы.